Ольга Козлова. Геймдев по классике. Откуда берутся сюжетные приемы в видеоиграх? Введение. Говоря о видеоиграх как об искусстве, а видеоигры, безусловно, являются искусством, причем многокомпонентным и многосоставным, следует сначала разобраться в том, как с помощью технологий, развития и цифровизации искусств, а также нашего психологического развития и потребностей, человечество пришло к ним. Нужно увидеть процесс развития человечества и технологий, развития потребностей в чем-то прекрасном, увлекательном и образовательном. И уже из этого мы сможем понять, откуда взялись видеоигры и откуда берутся те самые сюжетные приемы, которые заставляют геймеров проводить за видеоиграми почти целые дни. Видеоигры сегодня являются неотъемлемой частью массовой культуры. Их герои становятся личностями не менее популярными, чем актеры, исполнители, телеведущие. Гейм-дизайнеры, люди, придумавшие эти самые игры, становятся в один ряд с известными писателями и режиссерами. Киберспортивные соревнования собирают миллионные аудитории, как мировые чемпионаты по футболу или Олимпийские игры. Одна простая мобильная игра может сделать ее создателя миллионером. Как же так получилось, что на пантеоне самых разных искусств и спорта видеоигры смогли за очень короткое время занять достойное место? Гейм-дизайнеры, игровые сценаристы и нарративные дизайнеры способны создавать миры и сюжеты, цепляющие игроков настолько сильно, что видеоигры приобретают статус культовых и становятся рядом с выдающимися произведениями литературы и кино. Сейчас, в ретроспективе, мы можем проследить путь видеоигровой индустрии и понять, что ее появление и популярность – это логичный процесс, который должен был произойти в любом случае. Хотя когда-то, на заре этой индустрии, в нее мало кто верил. Наоборот, ей даже пророчили крах в период аркадных автоматов. Тогда считали, что видеоигры станут недолгим развлечением публики детского и подросткового возраста, а потом выйдут из тренда и перестанут быть интересными ввиду своей несерьезности, подачи быстрого дофамина и отсутствия глобальных смыслов и ценностей. Для рассмотрения тех самых цепляющих сюжетных приемов и того, что нужно сделать при создании игры, чтобы эти приемы работали, в этой книге мы рассмотрим суть игровой природы человека и его путь от подражания до осмысленного создания игрового искусства. Мы пройдем путь от зарождения искусств до появления видеоигр. Поймем, каким образом лучшим гейм-дизайнерам удается мастерски синтезировать искусство в видеоигру, связывая все элементы. И, конечно же, рассмотрим развитие игровых сюжетов от самых примитивных и линейных до масштабнейших по своему содержанию игр. Такая ретроспектива поможет создать полную картину пути видеоигрового искусства и понять, откуда берутся сюжетные приемы в видеоиграх. Существует множество похожих друг на друга трактовок термина «видеоигра». Где-то используется термин «компьютерная игра», но сейчас они стали синонимами. В этой книге будет использоваться термин «видеоигра» как обозначение всех первых современных игр, а также игр для разных платформ – аркадных, консольных, компьютерных, мобильных, VR-игр. Этот термин подходит для всех игр, о чем свидетельствует энциклопедия видеоигр «Культура, технологии, игровое искусство». Термин «компьютерные игры» иногда используется как синоним видеоигр. Неотъемлемая часть жизни. Игра является неотъемлемой частью человеческой культуры. О том, что игра как процесс подражания буквально заложена в природе человека, писал греческий философ Аристотель еще в 335 году до нашей эры в своем трактате «Поэтика». Разбирая трагедию, комедию и эпос, философ подчеркивал важность подражания как основы искусств. Цитата. «Так и во всех только что упомянутых искусствах подражание совершается в ритме, слове и гармонии, отдельно или вместе». Конец цитаты. То есть все искусство в изначальной своей сути и форме – это подражание тому, что человек видел и слышал тогда и видит и слышит сейчас вокруг себя. И самое главное – интерпретация увиденного и услышанного, наделение его смыслами. Например, изначально музыка – это подражание пению птиц, звуку падения капель дождя, подражание круговороту всех звуков природы, которые окружали человека. Из этого, как мы видим сейчас, появились музыкальные композиции и песни. Живопись изначально была сугубо информативной. Да и живописью в привычном, современном понимании слова ее нельзя было назвать. Люди изображали на стенах пещер свой быт, животных, которых они наблюдали в природе, свои ритуалы. Подражание начало выходить за рамки смысла самого исконного процесса и информативности благодаря развитию человеческого мышления. Неуемная фантазия, желание создавать что-то новое, экспериментировать и творчески проявляться побуждали творцов всех времен добавлять в сформировавшиеся жанры новое, соединять их, синтезировать с другими видами искусства. И эта творческая кропотливая работа создавала в итоге новые жанры и способы самовыражения. Кроме подражания для создания произведений искусства и способа творческого самовыражения, подражание с психологической точки зрения важно в нашем взрослении, познании мира и обучении. Игровой элемент присутствует с нами с самого нашего рождения и помогает осваиваться в этом мире, понять его законы и нормы. Аристотель подметил, что, цитата, «подражание присуще людям с детства, и они тем и отличаются от прочих животных». Конец цитаты. И указывал на то, что подражание, то есть сама игровая форма этого подражания, доставляет людям удовольствие. О том, что игра нам жизненно необходима на самых ранних стадиях развития как личности, через много сотен лет после Аристотеля писал в своих трудах нидерландский философ Йохан Хёйзинга. В своей наиболее значимой работе «Homo Ludens. Человек играющий» он анализирует игровой характер не только человеческой натуры, но и культуры, которая под влиянием этого характера возникла. Философ писал, что игровая деятельность существует в детстве человека в виде практик, помогающих осознать и освоить социальные принципы и нормы, постичь основы науки и познать окружающий мир. Сутью многих детских игр является имитация какого-либо социального конструкта и повседневных действий. Например, классические игры в дочки-матери, в которых дети обыгрывают семейные отношения, подражая своим родителям, привнося туда свое понимание и осознание. Можно привести пример проще. Когда человек учится разговаривать, он сначала имитирует звуки, слоги и произношение слов, которые ему называют взрослые. А уже потом осознает, что у всего им подражательно произнесенного есть смысл. Один звук обозначает, например, одного родителя. Другой звук нужно произносить, когда хочешь попросить о чем-то и так далее. Также в этом же труде Хёйзинга пишет очень важную вещь, которая непосредственно обозначает значимость игры. Цитата. «То, что первоначально было игрою, позже стало чем-то, что игрою уже не являлось и могло по праву называться культурой». Конец цитаты. Мы можем соединить это с важной мыслью из трактата Аристотеля, что впоследствии определит одну из сутей искусства и видеоигрового тоже, касаемо искусства изобразительного. Что дает людям искусство? Взирая на них, изображения могут учиться и рассуждать. И это более чем точное попадание в суть всего прекрасного, что было создано людьми, которое стало классикой, которое было признано гениальным и которому еще предстоит стать таковым и запомниться людям на долгие годы, если не на века. Именно побуждение к размышлению, поиску смыслов, отсылок на другие произведения, отражение и донесение опыта автора до зрителя, читателя, слушателя или, как в нашем случае, игрока. В этом и состоит хорошее произведение. К какому бы искусству и жанру оно ни относилось. То есть мы можем с уверенностью заявить, что игра – это психологическая потребность. Это способ не только повеселиться, но и обучиться важным навыкам посредством подражания взрослым в детстве, а позже игра превращается в ценный опыт и воспоминания, которые можно переработать в творчество. Примитивные игры. Трансформировавшись за столетия, классические игры приобрели технологическую оболочку, и появились видеоигры. С использованием компьютерно-цифровых технологий привычные людям игры стали программами, позволяющими пользователю получать культурный и социальный опыт в одиночку за счет интерактивности программы. Если с теорией искусства классического и привычного нам в силу давности его существования Литература, театр, кинематограф, музыка, живопись и так далее – все понятно? И уже написано тысячи книг, учебников и аналитических обзоров, то с видеоиграми все сложнее. Сложность состоит в том, что они сочетают в себе основные отличительные черты и особенности всех вышеперечисленных видов искусств. И более того, видеоигры изобретают в себе всевозможные их сочетания и вариации, даже в самом их примитивном виде. Но при всем разнообразии компонентов искусств, сочетающихся в видеоигре, они должны правильно и интуитивно понятно складываться для игрока. При этом видеоигра должна оставаться игрой, то есть нести не только высокий смысл, как и положено искусству, но и иметь развлекательный характер. Самые первые видеоигры были не такими глубокими, сюжетными и нарративными, как современные, но были более чем развлекательными и интересными для своей аудитории. Это связано с техническими ограничениями, но они нивелировались самим воображением игрока. В видеоигровой хронологии 1970-е годы называют «золотой век аркад». Большое распространение и популярность аркадных автоматов, которые устанавливались в торговых центрах и тематических местах, вывели игры на уровень общественного развлечения. Графика, музыка, геймплей и особенно сюжет у видеоигр для аркадных автоматов были весьма примитивными. Герои, выглядевшие как несколько пикселей, преодолевали линейные уровни, где основной задачей было продвижение вперед и победа над противниками, приобретали в воображении геймеров более живой вид. Например, несколько белых пикселей на темном фоне представлялись реальным космическим кораблем, который летит через сотни препятствий. А желтые пиксели, составленные в виде круглого существа, вынужденного бегать по лабиринтам от медузообразных произведений, заставляли чувствовать опасность. Ведь в любой момент вашего желтого персонажа могли настигнуть, и игра закончится. Конечно же, здесь речь идет об аркадных играх Computer Space и Pac-Man. Если мы посмотрим на их внешний вид, мы поймем, насколько примитивно они выглядели. Но, тем не менее, имели зачаточный сюжет, который переплетался с целями игры. Космический корабль должен пролететь как можно большее расстояние, сбивая вражеские корабли. А круглый Пэкман должен был, обходя своих врагов, собрать все точки, разбросанные для него в лабиринте. И тогда такого зачаточного сюжета вполне хватало для интереса игроков. Ведь главной частью видеоигры тогда, за неимением большего, был геймплей. Взаимодействие игрока с видеоигровой программой, то есть то, какими способами он может играть. Игра без сюжета и персонажей, состоящая сугубо из геймплея, но тем не менее ставшая одной из самых известных игр в мире, это «Тетрис», который разработал советский программист Алексей Леонидович Пажетнов в 1985 году. На удивление, в игре нет ничего сложного. За основу Алексей Леонидович взял популярные в советское время игры домино, тримино, тетрамино и пентамино, остановившись на версии, где фигуры состоят из четырех квадратов. Программист дал игре физической программную оболочку. Задача игрока в этой незамысловатой программе состоит в том, что ему необходимо правильно укладывать предлагаемые ему фигуры, создавая сплошные ряды. Когда создается горизонтальный ряд, заполненный фигурами, он удаляется, а игроку начисляются очки. Как видите, сюжета, взаимодействия с игроком и особо потрясающей графики здесь нет. Тем не менее, за права выпускать эту игру на своих консолях боролись зарубежные компании. Сегодня «Тетрис» является одной из самых известных игр в мире, а ее создатель вписал себя в историю компьютерных технологий и искусства. Изучение видеоигр. Внимание исследователей видеоигры привлекли намного раньше, чем они приобрели такую значительную популярность. В США, где видеоигры стали разрабатываться в большом количестве еще в 80-е годы 20 века, их изучение назвали Game Studies. В Европе исследователи предпочли термин «людология» от латинского «ludus» – «игра» и греческого «logos» – «знание». Противостоят методам людологов так называемые «нарративисты». В странах СНГ изучение видеоигр получило название «философия игр». Все исследования проводятся в междисциплинарном поле и основаны на сочетании методов таких наук, как информатика, антропология, социология, психология, философия, искусствоведение, культурология, литературоведение.